Я допытывался у Клёпки, каким образом он сумел сделать из бойбука восьмое чудо света. Ведь правда, научить кота чему-нибудь, а тем более таким трудным штукам, это очень и очень непросто. Всем известно, что кошка всегда делает только то, что ей нравится, и не заботится о том, что нравится другим.
«Уж такой умный кот, и все тут», — отвечал мне Клёпка. «Разговариваю я с ним каждый день, когда только время есть». Вот он и научился меня понимать. А потом вот еще что. Добротой и лаской можно зайца научить папиросы курить. Засмеялся старый повар и совершенно серьезно спросил Мурлыку. «Байбук, а ты будешь папиросы курить?»
«Мяу, мяу»,
— согласился кот.
Больше об этом разговора не было. Но я был уверен, что если Клепка захочет, может случиться и так, что наш милый Мурлыка, когда-нибудь, прервав свою повесть, обратиться ко мне.
«У тебя нет случайно папироски? А то мне что-то охота затянуться».
Ведь это был не кто-нибудь, а Клёпка. Он знал животных, как мало кто другой. Вдобавок, глаза у него слегка косили, так что он сразу видел обе стороны вещи, и хорошую, и плохую. Поэтому он никогда не нервничал. Всегда веселый, улыбчивый, он для каждого находил ласковое слово. А улыбкой и сердечным словом многого, очень многого можно добиться. Да, сердце у Клёпки было из чистого золота. Это я вам говорю. Я, который знал Клёпку как облупленного. Когда Клёпка вступил добровольцем в армию, у него уже крепко посидели усы. Что он делал прежде, об этом он никогда не вспоминал. Можно было лишь догадываться, что поколесил он по всему белому свету. Где он бывал, не знаю. Клёпка никогда не рассказывал о себе. Не то, что некоторые другие, которые, не ожидая вопросов, выкладывают все по порядку. И где родились, и где учились, и в каком городе работали. И беспокоятся лишь о том, чтобы в своем рассказе не упустить ни одной подробности. Да, Клепка был не такой. Заметит он, например, что какой-нибудь новобранец пыжится и важничает, словно провел всю жизнь на войне. И говорит ему: «Ах ты, фазан, фазан! Смотри, чтобы с тобой не случилось того же, что с тем щегленком, который вообразил себя слоном», и смеется во весь рот. «А как же это было, Клепка?» — спрашивает его кто-нибудь. Клепка пыхнет своей короткой трубочкой, сплюнет, утрет губы и начнет. Было это так. Позвал слон однажды щегла на обед. Слониха наготовила разных разностей. Сняла горшок с огня и ждет. «А большой горшок-то?» В самый раз для слона, но он не доверху полный был. Боялась слониха, чтобы не убежал, когда закипит. Летит щегол, поздоровался со слоном, чирикает, а сам на горшок глядит. Слониха его приглашает к столу. Летает щегол вокруг горшка, летает, а в горшок сунуться боится, чересчур глубоко ему, понятно? Заметил это слон. Покачал головой, подумал и сунул ногу в горшок. Варево по земле разлилось. «Щегол давай подбирать». Наелся, поблагодарил, как полагается, и говорит: «А завтра прошу вас ко мне на обед пожаловать. Хочу вас отблагодарить за приятное угощение». Слон и согласился. Полетел щегол домой и говорит жене, мол, так и так, завтра к нам слон обедать придет. Щеглиха в слезы. «Да чем я его кормить буду?» — говорит. Щегол велел ей замолчать. «Я», — говорит, — «у слона научился гостей принимать. Ты приготовь, что у тебя есть, и подавай на стол, а об остальном я сам позабочусь». «Ну ладно». Наварила щеглиха червей в ореховой скорлупе. Ждет. Пришел слон. Смотрит на эту скорлупку и не знает, как же ему к обеду приступить. А щегол напыжился, ногу в скорлупу поставил и говорит слону: «Кушай, браток, не стесняйся». Слон затрубил свой хобот и пошел домой. С тех пор все звери смеются над щеглом. «Захотел, вишь, со слоном сравняться». «Понятно?» – спрашивает Клёпка и добродушно на всех поглядывает. «Откуда вы эту сказку знаете?» – спрашиваю его. А Клёпка в ответ невозмутимо: «Да каждый ребенок эту сказку знает, там, где я по речке на пароходе ходил». «А где же это было?» – допытываюсь я. И Клёпка называет мне какое-то место, которое в школьном атласе лучше не искать. Одно только я понял – было это где-то в дебрях Африки. В другой раз помню – еще на фронте начали ребята говорить, что, мол, неплохо бы около землянки огородик устроить. Но дело у них с места не двигалось. Они все спорили, что сажать, никак договориться не могли. Спрашиваю как-то Клепку, как дела с огородом? «Да как с тем обезьяньим домом», — отвечает, и весело смеется. «С каким еще обезьяньим домом?» Клепка усмехается и начинает. «А это, пан поручик, была с вашего разрешения одна такая маленькая обезьянка. Обезьяний детеныш, можно сказать. Сидит она себе на ветке и чихает, и голова у нее болит. Чихает, чихает, а сама думает о том, что на свете все вверх тормашками, и никак не поймешь, что к чему. Вот, к примеру, если вода внизу, искупаться в ней — милое дело. И голова не болит, и не чихнешь ни разу. А когда вода сверху падает, то приятного тут ничего нет. И чихать начинаешь, и голова болит. Понимаете, пан поручик?» Скачет эта маленькая обезьянка с ветки на ветку, прячется. А дождь и не думает переставать. Все мокрее становится. Но все на свете кончается. Кончился и ливень. Пошла обезьяна гулять. Видит, черепаха тащится. Обезьяна ее и спрашивает, что это за вода сверху льется. Черепаха объясняет, что это дождь. Обезьяна говорит, а как бы сделать, чтобы дождь этот не падал, чтобы не чихать и голова не болела? Построй себе дом, отвечает ей черепаха. А что, мол, такое дом? Ну, черепаха ей все объяснила. Очень это обезьяне понравилось. Ты, говорит, и правда мудрее всех зверей. Расскажу я своим родным, что от тебя услышала. И, наверное, будет у нас дом. Попрощались они. Пошла обезьяна к своим. Рассказывает, что услышала от черепахи. Обезьяны крик подняли. Завтра же начнут дом строить. Собрались они на другой день. Начали советоваться. Одна хочет дом строить тут, а вторая там. Одна говорит из веток, а другая из листьев. Спорили, спорили, и не заметили, как сухое время прошло, и снова начал лить дождь. И снова им за шиворот заливало. Опять они чихали, опять у них голова болела. Как прошли дожди, отправились обезьяны гулять. И встретили черепаху. Черепаха их и спрашивает. «Ну что, есть у вас дом?» А та обезьянка, что год назад с ней встретилась, «Как чихнет!» Тут черепаха сразу догадалась, что обезьян дома так и нет. «Спорили ли вы, ссорились целый год, — говорит, — а работать и не начали. Будете вы ссориться еще не год, не два, а 2000 лет, а дома не построите. Годитесь вы, обезьяны, только скандалить, а работать не годитесь», — сказала и пошла своей дорогой. И права она была, ведь у обезьян и до ныне дома нет. Спрашиваю Клепки, откуда он знает такую сказку. А Клепка потягивает свою трубочку, вытирает усы рукой и говорит: «Да рассказывал мне один, с которым я по Амазонке плавал». И опять, больше ничего мне от Клепки узнать не удалось. На мои расспросы он только махнул рукой, усмехнулся и сказал медленно: «Да, потаскался я по белу свету. А под старость пришел человек отдать Польше то, что она ему дала – жизнь. Тут, на родине, хочу я кости сложить. Должен я вам, пан поручик, признаться, что мне эта бродячая жизнь здорово надоела». Очень я любил слушать рассказы Клепки. Он и сам любил рассказывать, лишь бы не о себе. Большой он был любитель поговорить, что там греха таить. Я даже так думаю, что у них с котом нашла коса на камень. И не потому ли Мурлыка ходил в гости, чтобы выговориться? Ведь когда два болтуна соберутся, так всегда одному молчать приходится. Второй не даст ему и рта раскрыть, верно? Некоторое время Мурлыка не показывался в нашем доме. Я не особенно огорчался. Но Крися очень волновалась. Она решила, что или кот на нас за что-то обиделся, или же нашел другой дом, где его лучше принимают, чем у нас. Как-то встретил я Клепку на рынке и спрашиваю его про байбука. «Улетел мой фазан неведомо куда», — говорит. «Боюсь, как бы с ним чего худого не случилось. Байбук, он ведь службу знает досконально. Случая не было, чтобы он не являлся на утреннюю поверку». Дернуло меня нелегкое передать об этом разговоре Крисе. Что тут слез было? Ужас. С тех пор по нескольку раз в день она забегала в казарму. Обсуждали они там с Клепкой, что могло случиться с котом. Крися возвращалась оттуда грустная-прегрустная. Глаза у ней распухли, нос светился, как фонарик. Она говорила, что это от насморка. А ведь жарко было, как в бане. Солнце так и жгло. Видно, это был насморк имени Мурлыки. Прошло так недели две, а может быть и больше. Однажды, когда мы с Крисей сидели на веранде, кто-то вдруг прыгнул к нам на стол. Мурлыка. Но прежде чем Крися успела до него дотронуться, кот что-то крикнул хриплым голосом и опять исчез. Только обрубок Мурлыкиного хвоста мелькнул у нас перед глазами, когда кот перемахнул через заросший виноградом забор. Крися шапку в охапку и за котом. Я за ней. Добежали до казарм, вошли в ворота. Успели увидеть кончик котиного хвоста, мелькнувший на крыше. Спешим в кухню. И входим в тот самый момент, когда Байбук прыгает на колени к Клёпке. Ручаться не могу, но кажется мне, что старый повар тоже плохо переносил жару. И в этот день у него тоже был насморк. Как-то странно блестели его глаза, и незнакомо прозвучал его голос, когда он строго, может быть даже слишком строго, крикнул на кота. «Где же тебя носило, фазан?» А фазан, встав на задние лапы, ткнул несколько раз носом Клёпку в жесткий небритый подбородок. И представьте себе, встал смирно и отдал честь. Так старательно, как никогда. Клёпка покатился со смеху. Он не подал команды кругом марш, а схватил кота и засунул его себе за пазуху, так глубоко, что только голова Мурлыки выглядывала. «Так вот какая история», — заговорил Мурлыка. Он так спешил все рассказать, что у него заметно заплетался язык. «Я уже не раз говорил вам о том, как мне грустно, что не знаю я кошачьего языка. Я ничего не понял из его рассказа, но, видимо, Клёпка понимал больше меня. Иначе отчего бы он смеялся так весело, да еще и кивал головой в самых неожиданных местах?» Спрашиваю Клёпку. «Вы понимаете, о чем кот рассказывает?» «Тут и понимать нечего», — отвечает мне старик. «Все само собой объяснится». И объяснилось. Кот выложил нам всю историю. Решил, что мы уже в курсе дела и пора действовать. Он вылез из-за пазухи Клёпки, соскочил на пол, крикнул нам. «Прошу обо мне не беспокоиться. Через минутку вернусь». И куда-то пошел. Его не было минут 15. Потом послышалось мяуканье. Вошел Мурлыка. А за ним оробевшая рыжая кошка и три крошечных, черных как негритята котенка. Мы так и покатились со смеху. Клёпка развел руками и говорит. «Кто же тебе, фазан, разрешил жениться?» Байбук снова вскочил на стол, отдал честь и начал выделывать такие развеселые фокусы, что Клёпке не оставалось ничего другого, как предложить угощение всему кошачьему семейству. С тех пор в полковой кухне стало полным-полно кошек. Надо ли вам говорить, что маленькие мурлышки стали частыми гостями в нашем доме, что эти черные дьяволята делали с нами что хотели, и что один из них в конце концов остался у нас навсегда? Думаю, это ясно само собой. Оговорюсь. Лично я никогда не верил, что эти черные котята – потомство нашего Мурлыки. Я уверен, что он где-нибудь нашел осиротевшее кошачье семейство и привел несчастную вдову, обремененную детьми, в полковую кухню. Байбук знал, какое золотое сердце у Клепки, и был уверен, что уж он не даст беднягам умереть с голоду.